радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Мертвый лежал я под Сыктывкаром. Тяжелые вороны меня протыкали. Лежал я на рельсах станции Орша. Из двух перспектив приближались гримерши со щёсками, заткнутыми за пояс. Две гримерши нашли на Луне мой корпус. Одна загримировала меня в скалу, другая меня подала к столу. Клетка грудная, разрезанная на куски, напоминала висячие замки. А когда над пиром труба протрубила, первая взяла, проторубила, светила галечной культуры, мою скульптуру тесала, любя натуру, ощутив раздвоение, я ослаб, от меня отделился нагретый столб черного света и пошел наклонно, словно отшельница колонна.
Алексей Парщиков читал стихотворение «Две гримерши». Этот замечательный голос теперь можно услышать только в записи. 3 апреля поэт умер в Кёльне после тяжелой болезни. «Знаю, что видим», — написал Алексей Парщиков на моем экземпляре сборника «Выбранное», подразумевая и свои рентгеновские снимки, которые стали обложкой книги, и свое умение видеть скрытые взаимосвязи предметов и явлений. Имя Алексея Парщикова впервые появилось в печати 25 лет назад. В журнале «Литературная учеба» была опубликована его поэма «Новогодние строчки». Эту публикацию показал мне поэт Аркадий Драгомощенко.
Аркадий, вы, должно быть, помните, почти четверть века назад это было, когда мы познакомились с Алексеем Парщиковым. Это, если не ошибаюсь, было начало 85-го года, и услышали его первые стихи, приняли его поэтику мгновенно и восторженно. Поэму «Я жил на поле Полтавской битвы», стихотворение «Две гримерши», «Землетрясение в бухте Ц».
Странная вещь, дело в том, что у меня плохо с хронологией, может быть, это было даже несколько раньше, потому что к 85-му году относится другое событие, которое связано с Лешей Парщиком, я на него остановлюсь позже. А то, что это было просто событием, и это восхищением, как глава о производстве оружия, первая пушка, которая была рассчитана на любопытство врага, оно дало возможность сразу представить совершенно иного поэта. Его логика высказывания определялась совершенно иной психологической машиной восприятия. Он обычно рассматривал явление как бы из обратной перспективы. Вот его интересовала природа деревьев, которые, сгибаясь, порождают ветер, а совсем не наоборот, то есть деревья пнутся от того, что дует ветер. Вот эта сверхчувственная реальность стихи оказывается стратегией достижения совершенной реальности. С одной стороны, поверхностно эти стихи, ну, в какой-то мере, в общем-то, были декламационными, да, но в них уже как бы светилась совершенно другая материя.
«Злобные зайцы и непредсказуемые, словно осколки серой чиркнувшей спички».
Да, да. Помните, был у Кшишова Занусьев фильм «Структура кристалла». Там, сбежавший в деревню от каких-то тягот идеологии физик, показывает приятелю невообразимую машину, которую он создал. И провода, там мониторы, какие-то лампочки и прочее. А приятель спрашивает, а зачем эта машина? Физик отвечает, она просто работает, она прекрасна. И вот эти стихи в какой-то мере имеют отношение, собственно, вот к этому подходу. Такое нетранзитивное, вот нерепрезентативное действие поэтического языка, с одной стороны, его завораживало, а с другой стороны, он не мог оставить вот эту, ну, я бы сказал, милую вещественность, которая с годами, конечно же, истончалась, хотя становилась прихотливее. Ну, он менялся, менялась его вселенная, это понятно.
Наши молодые слушатели, я думаю, даже не смогут вообразить, какой революционной тогда казалась эта поэтика, сколько было споров и как невероятно сложно было это опубликовать, помните?
Да, ведь, собственно, только благодаря Кальпидису, это группы, да, Жданов Иван, Кутик, Леша Парщиков. А, собственно, критика даже по тем разрозненным публикациям просто объявила им войну.
Это был журнал «Литературная учеба», который впервые произнес слово «метаметафоризм».
Да, ну тут уже нельзя понять, кто первый его произнес. То ли Кедров произнес его, то ли Эпштейн. Но, тем не менее, слово осталось. Хотя, может быть, оно не очень точное, но, тем не менее, оно уже является собой другое какое-то понятие.
Аркадий, вы сказали в начале, что хотели вспомнить что-то из 85-го года, связанное с Алексеем Парщиковым.
Я просто всегда восхищался его совершеннейшим, пристальным, неутолимым любопытством к разным механикам. Он обожал размышлять о механике галактик, звездных механиках, велосипедных колес, детских железных дорог. И в эту пору, вот я не помню точно, 85-й, или, может быть, немножечко все-таки это раньше, или, может быть, позже было, он на день рождения привез мне ксерокопию книги Калошина «Это сантоведение». Это Борхесу даже во сне не могла прийти в голову идея подобной таксономии мира. это тоже очень интересно, потому что это те вещи, которые притягивались к нему. То есть он привлекал эти вещи к себе.
И вас объединяла любовь к творениям философа Сковороды, я помню.
Да, да. Ну, Сковорода как-то пришел тоже совершенно, как-то сандаледие, неожиданно совершенно, потому что он тоже был несколько причудливым, скажем так, философом. Но неожиданно совершенно, потому что он рассматривает мир как книгу, да, вот такое как бы библейское возвращение, рассмотрение мира как книги. Вот книжная культура, да, книги как некого элемента барокко. Ну, это уже все известно всем. Повторять, я думаю, не имеет смысла. А познакомились мы так, мне кажется, я не знаю, может быть, это все неправда уже. Мы познакомились у Саши Зельдовича в Москве, когда Саша снимал «Закат», и мы, набившись, человек 9, машину его «Жигули», мы ехали, и Леша просил его устроить консультантом по сексуальным вопросам на фильм. Ну и все как бы, сказать, серьезно обсуждалось, в общем, задачи, роли и так далее.
Тассентоведение, о котором говорил Аркадий Драгомощенко, это принцип классификации всех реальных объектов, изложенный в брошюре, изданной в 1972 году в Сибири. Алексей Парщиков был увлечен идеями Владимира Калошина, предложившего новые принципы установления соответствий между явлениями. Мы обсуждали возможность переиздания классификации Калошина, о которых Парщиков отзывался как о бесконечной поверхности космической фигуры, которая монтируется с другими фигурами, образуя кластеры и поперечные эволюционные потоки. О том, что и сам Алексей Парщиков в своих стихах устанавливает новый порядок мира, говорит писатель и художник Юлия Кисина.
Алеша Парщиков огласил мир как всеобъемлющую машину. Он поступил с поэзией, как в свое время Маяковский. Впустил в нее современность. Развешил новые технологии. Позволил спрягать все совсем. Механику и химию, школьный кабинет и вульгарную мессу финансов. Это поэма «Деньги». В результате машина превратилась в храм, а храм в машину. Для того, чтобы эта машина функционировала, он разъял ее на отдельные составляющие и выстроил в сверхновом порядке, уравняв неразрешимые иерархии. В этом новом порядке земля конусообразна и поставлена на острие. Хранитель зоо-био-кабинета, в котором чернильная пыль навеки осела на пальцах всевидящего подростка и вечного школьника, поэт обращается к зоопарку Хлебникова, где звери выходят после потопа новой азбукой. Овца, пчела, лошадь, дельфин и кошка, живое стекло, закопченный адам, все святые. Мир природы легко и одновременно мучительно переходит в мир предметов, и эти предметы начинают взаимодействовать друг с другом вице-верса, как живой и животный механизм. Поэтому у него металлические кроты, заводные вороны, жабы-шкатулки, зайцы-кавычки. И наоборот, башня выгибается, как богомол, и стерегут нас мускулы песка. Метафора напряженная, как заведенная пружина часового механизма, постепенно раскручивается, приводя в движение природу и ее чертеж. Она всегда неожиданно узнаваема и неузнаваема неожиданно, поэтому она пугает восторгом. Она уравнивает чувственность и смыслообразование, навоз и бензин, сводит их в единый поток и использует, казалось бы, в первый момент не по назначению, чтобы в следующий огорошить функциональностью, в которой обнаруживается единство знаменателя – вещества и энергии. Поэзии стало позволено быть громоздкой, густой и визуальной тем зрением, которое впускает глаз внутрь вещества и одновременно позволяет ему наблюдать. Эта машина, мир, наблюдающий за собой и осознающий себя сферически тысячеглазо во всех направлениях, как его зеркальный глобус. Позволю себе процитировать Генри Миллера, который описывает свое зрение, глаз-машину, невероятно родственную поэзии Парщикова. «Фундаментом мне служила гранитная скала, на таком же камне воздвигали небоскребы. Мои корни ушли далеко вглубь земли, а мой скелет был изготовлен из стали, клепанной горячими болтами. Кроме того, у меня был глаз, огромный всевидящий глаз, который безостановочно и безжалостно вращался». Это недремлющее око, казалось, погрузило в спячку все остальные чувства. Все мои силы ушли на наблюдение, чтобы зафиксировать драму мира. Но машина — это еще и виртуально барочно, как у иезуита Андреа Поццо, который расписывал тесные церковные купола, уводя глаз в недозволенную перспективу неба, ломая этой перспективой твердые, запрещающие проникновение сквозного просмотра стены и расширяя пространство реальности при помощи открытия иллюзии. Она барочна еще и неумолимым присутствием всевидящих часов над нашей жизнью, которые говорят «Пружина жизни раскручивается, часы больше не вьются горошком по небосводу». время стало абсолютным и одновременным, очевидным и бесконечным.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Этот выпуск посвящен памяти поэта Алексея Парщикова. В 2002 году в студии «Радио Свобода» Алексей Парщиков говорил с Еленой Фанайловой о том, как изменилось представление общества о писателе и писателя о самом себе. Он теперь хочет быть модным, скучноватым и богатым. Не обязательно нужна слава, она выглядит слишком романтически, конфликтно, а конфликты и вызовы больше никому не нравятся.
Времена отверженных и проклятых никому не нужны, просто они не привлекательны сейчас. И они не привлекательны уже много десятилетий, по-моему. Причина этого, наверное, в том, что очень высокий уровень контроля, который требует сосредоточенности и включенности, он очень поглощает.
Алексей, контроль вообще. Контроля чего над чем?
Надзора. Одних слоев над другими через технологии и экономическое давление. И очень трудно одному человеку с этим совладать. Понятие славы, например, оно все-таки связано с резкой индивидуальной оценкой себя относительно других. С понятием жертвы, во всяком случае, с резкой индивидуальностью. Очень индивидуальный человек не способен прочитать коды вокруг себя, не способен прочитать пространство, не способен прочитать месседжи, которые его окружают. Общество наполнено бесконечными сообщениями. Их нужно прочитать, иначе ты окажешься в смешном положении, не только не совершишь какого-нибудь подвига, протест твой не будет услышан или прочитан. Это требует труда сейчас. Возможно, это временное состояние. Может быть, потом снова какой-то жест окажется единственным, окажется уникальным.
Алексей, если вспоминать вашу жизнь 15-летней давности, я имею в виду начало, может быть, или там расцвет метаметафоризма, то есть течение в поэзии, которое изменило, в общем-то, представление публики о том, что такое русская поэзия. Ваша тогдашняя позиция, позиция ваших коллег по цеху и ваших друзей Ивана Жданова и Александра Ерёменко, она сейчас как-то соотносится с тем, что вы сказали? Или вы были такими безумными романтическими бунтарями, которым хотелось изменить всю структуру языка, всю структуру миропонимания и смыслов, которые тогда существовали в поэзии?
Я не могу сказать, что нам чего-нибудь определенного хотелось. Там, где начинается творчество, там есть свобода, но почти нет выбора. Свобода выбора – это замечательная вещь на каком-то социальном уровне. Но на более высоком уровне свобода – это одно, а выбор – это другое. Я думаю, что в творчестве очень мало выбора, на самом деле. Ты в основном получаешь и добиваешься только того, что тебе приходит, и то, к чему ты предназначен. Поэтому вряд ли кто-то что-то выбирал. Какое-то осознание того, что происходит, было, оно, наверное, было связано с тем, что образ не предназначен для того, чтобы из него делать какие-то логические выводы. Образ удерживает меня от необходимости высказывания. Я стараюсь ничего не сказать. Образ уничтожает однозначное заключение логическое. Когда мы видим образ, мы ничего можем не говорить сверх его. Так что в этом метафорическом мире мне представлялась возможность не высказываться по отношению к миру и не навязывать людям никакого своего мнения, а оставить все так, как есть.
Елена Фанайлова, записавшая в 2002 году это интервью с Алексеем Парщиковым, говорит о живописи и естественных науках, вдохновлявших его поэтику.
Мне представляется важным не сверхметафоризм Парщикова, а устройство его ума. Алексей был чрезвычайно умен, что вообще-то редкость для поэта, несмотря на известное замечание Пушкина о том, что поэзия должна быть глуповата, а поэт умен. Так вот, и поэт Парщиков умен, и поэзия его умна. И она отсылает к предшественникам Пушкина, Ломоносову и Державину с их неромантическим образом русского стиха. Второй генеалогический источник поэзии Парщикова – русский авангард Хлебников и Абариуты. Парщикова интересовала не столько поэзия как таковая, сколько культура и ее механизмы. В частности, он с увлечением занимался видеоартом и блестяще разбирался в живописи. Очень любил немецкую живопись раннего Средневековья. Однажды мы оказались вместе в Мюнхене, и он провел для группы товарищей экскурсию в мюнхенской пинакотеке, где восторгался немцами и пренебрежительно говорил о Рафаэле. В его правоте мне пришлось убедиться в Риме. Благодаря своему системному мышлению Парщиков видел связи между искусством и политикой, но не в сиюминутном смысле. Скорее, он понимал жизнь общества и жизнь художника как нечто единое. Мне кажется довольно важным то, что его первое образование, естественно, научное. Он видит структуру мира как бы через призму каких-то волшебных учебников анатомии, картографии, астрономии и математики. Что это в небе трепещет, леса повыше и солнце пониже? В этом краю, где женщины до облаков и прозрачны, зрю ли я позвонок, что напротив пупа, и золотое между них расстояние, линию, нить, на какой раздувается жизнь на хромосомах, как на прищепках, икс, игрек, вдруг отстегнется и по земле волочится, краем, как пододеяльник пустой, психика чья-то, на то воля Господня. Так образуются души и бегут в дождевиках, как стрекозы, мальчишка – кислород и девочка – глюкоза. У него много чудесных стихов, но я остаюсь преданной поклонницей поэмы «Я жил на поле Полтавской битвы», которую только что цитировала. Дача Парщикова действительно находилась буквально на месте поля Полтавы, и он ездил там на велосипеде. И в его визионерской поэме, написанной как бы поверх пушкинского текста, но еще и поверх советских памятников исторической битве, есть смешение времен и пространств, живых и мертвых, по выразительной силе, сравнимое, может быть, только со стихами о неизвестном солдате Мандельштама. «Поле, что тебе свары? Русские, мак и полынь, дрог и васильки, шведы. Это поле мой сад вытесняет на небо, фокусируясь в бедной моей лачуге. Комары надо мною разломом гранита зернятся, морочат свечу, и это поле казалось мне центром планеты, вдруг всплывшим наружу, кулаком серебристым, сжимающим точку, откуда исходит оружие».
Стихотворение Алексея Парщикова «Лесенка» из цикла «Фигуры интуиции».
«В югенд-стиле мансарда я здесь новичок. Слышал я, как растет подколпачный цветок. Ты сидела на лесенке, признанный перл. Замер я, ощущая пределов замер. Ты была накоплением всего, что в пути приближало к себе, чтоб верней обойти. Пастырь женщин сидел здесь, и их землемер. Страх собой одержим был, как шелковый мел. Все себе потакали, смеялся Фома, потакая себе, удлинялась тюрьма. Дух формует среду и формует дугой. Распрямиться узнаешь, кем был ты такой. Например, если вынуть дугу из быка, соскользнет он в линейную мглу червяка. Вопрошающий, ищущий нас произвол, той дугой сжимал это время и стол. Был затребован весь мой запас внутренной. Я в стоячей воде жил стоячей волной. Но ушел во свояси накормленный хор вместе с глорией, позеленевшей, как хлор, с деловыми девицами на колесе, спать немедленно на осевой полосе. Тут костелы проткнули мой череп насквозь, нес я храмы во лбу, был я важен, как лось. А из стилей кранов полезла земля, эволюция вновь начиналась с нуля, выряжался диктатор в доспехе трибун, но успехов природы он был атрибут. Думал я о тебе, что минуту назад нашу шатью тихо вводила в азарт. Я пошил тебе пару жасминных сапог, чтоб запомнили пальцы длину твоих ног. А на лесенке тьма, закадычная тьма, я тебя подожду, не взберешься сама.
Алексей Парщиков читал стихотворение «Лесенка». Эта запись сохранилась у поэта Игоря Померанцева. Ему слово.
Поэты хотят остаться с нами своими стихами. И, конечно, все поэты честолюбивы, я сужу по себе, и даже тщеславны. Но самое главное для поэтов не мнение, а вот чтобы их стихи звучали, чтобы их стихи любили, чтобы их стихи остались после них. Поэтому я прочту одно стихотворение Алексея Парщикова. Оно называется «Элегия». О, как чистокровен под утро гранитный карьер, в тот час, когда я вдоль реки совершаю прогулки, когда после игрищ ночных вылезают наверх из трудного омута жаб расписные шкатулки. И гроздями брошек прекрасных набиты битком их вечно зеленые нервные склизкие шкуры. Какие шедевры дрожали под их языком. Наверное, к ним за советом ходили авгуры. Их яблок зеркальных пугает трескучий разлом. И ядерный, кажется, всплеска цветная корона. Но любят, когда колосится вода за веслом и сохнет кустарник в сливовом зловонье затона. В девичестве вяжут, в замужестве
выходит с икрой, вдруг насмерть сразятся и снова уляжется шорох, а то, как у Данта, во льду замерзают зимой, а то, как у Чехова, ночь проведут в разговорах.
Почему я выбрал вот эту самую элегию? Вот это и есть Алексей Пальчиков. Он, то, что называется, владел словом. Он был поэтом, ну, и остался поэтом, глупое слово, органичным. То есть ему очень легко, естественно, давались и существительные, и прилагательные, и деепричастия. Слово было его родной стихией. Он же был поэт во многих отношениях южнорусский, то есть он знал вот этот самый секрет гоголевской чувственной прививки, которую Гоголь сделал русскому языку. И вот эти стихи, которые я прочел, они действительно сами по себе похожи на лягушачью такую мокрую шкурку, которую можно потрогать сначала испуганно, а потом восхититься ее поверхностью. Единственное, не то чтобы у меня были сомнения по поводу Алексея, но я видел, как ему трудно дается взросление. Я всегда думал о нем как о вот такой ласточке, которой нужна слюна. Для того, чтобы собрать, склеить свое маленькое гнездо, нужна арматура, солома, нужна глина, нужна земля. Есть поэты, которые рождаются с этой арматурой, с землей, с глиной, и им нужна слюна, чтобы склеить что-то. Эта слюна называется личность. Как раз в Германии, где не все складывалось удачно, он становился все взрослее и взрослее, и вот уже появилась эта слюна ласточки, личность поэта, и на перекрестке личности поэта и владения словом и рождается замечательная поэзия.
Игорь Померанцев говорил о взрослении Алексея Парщикова, а поэту Евгению Бунимовичу казалось, что его друг становится все моложе.
Последние годы, да, он был болен, и все мы знали это, но он, наоборот, как-то вернулся к себе. Я увидел его таким же худеньким и кучерявым, как и он был в свои студенческие годы, когда с него все хотели писать Пушкина. И не только внешне он стал таким же, как раньше, а и внутренне как-то. Мы как будто начинали разговаривать с того же момента, с которого мы бросили разговор 10 лет назад. Он до последних дней интересовался даже больше, чем когда бы то ни было, всем живым, всем, что происходит. Хотя никогда не знаешь, когда будет поставлена точка. Мы должны были встретиться в июне, и я понимал, что это одна из, наверное, последних встреч. Но вот ее уже не будет.
На «Волнах свободы» вы слушали передачу, посвященную памяти поэта Алексея Парщикова. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» кинообозрение. Сразу после сводки новостей.